22. Колхоз «Зеленый путь».
Состав и пропорция. Две части водки, 1/2 части сиропа зеленого крыжовника, 1/2 части сока ревеня, 1 часть березового сока. Охлажденные ингредиенты, кроме водки, налить в граненый стакан. Ледяную водку подать отдельно. Сервировать с алюминиевой вилкой.
Эдо, Зоя, Марина. Чувствовал себя так, словно температура резко подскочила до каких-нибудь 40. Ничего не болит, отчасти даже приятно. Все вокруг сияет, кружится и летит. Только собственные мысли и ощущения доносятся глухо, невнятно, как соседская ссора из-за стены. Зато воспоминания об очень далеком прошлом, вряд ли уже имеющие значение, возникали одно за другим. И вот они были четкие, звонкие, словно кто-то хорошо поставленным дикторским голосом зачитывал их прямо внутри головы. При этом одной половине сознания страшно до полуобморока. Она совершенно уверена, что тело вот-вот превратится не то в незваную тень, не то в невиданное чудовище, и, хочешь не хочешь, придется иметь с этим дело, внутри этого быть. Зато второй половине все моря по колено. Она чрезвычайно довольна тем, как все обернулось, и желает кутить. И ко всему еще Сайрус. Прекрасный, шумный, избыточный и при этом неощутимый. На самом деле еще какой ощутимый? Просто иначе, особым образом. Никак привык ощущать близость живых. В общем, Сайрус отлично дополнял картину температурного бреда. Можно сказать, победоносно ее венчал. В сумме вышло какое-то зверское психоделическое приключение, особенно после того, как выпил вина, которое тоже очень странно подействовало. Трудно сказать, как именно, просто не с чем сравнить. Мир продолжал лететь и кружиться, но радикально изменил направление, скорость полета и ритм. Короче, Сайрус правильно сделал, когда прогнал его нахрен с пляжа спать. Все равно толку от него, как от собеседника, было немного. Сидел, смотрел, слушал, причем понимал хорошо, если десятую часть. Ощущал простые, как у персонажа мультфильма, эмоции. Страшно, счастье, весело, бесит, обожаю, хочу дать по башке. Сайрус, впрочем, был только рад. Похоже, именно этого ему не хватало. Мертвым достается тень чужих ощущений, а люди все же обычно гораздо сложнее. «Да не парься, для новорожденного ты шикарно держишься», — смеялся Сайрус. «Штаны сухие, смотришь вполне осмысленно, ходишь без посторонней помощи и не орешь». Когда лег в постель, его отпустило. Внезапно закончились жар и бред. Устал, конечно, немыслимо и слегка захмелел, но в целом вполне обычное состояние. Нормальный человеческий человек. И проснулся таким же нормальным, проспав добрых 12 часов. Даже вкус слегка остывшего кофе, который ждал его на веранде, был умеренно странным. Вполне можно списать на непривычный сорт. И еда, ну, более-менее. Уж точно не тяжкий труд. И память о прежней жизни вполне в голове уложилась. Больше не путалась с недавними эпизодами. Причем теперь было понятно, что вспомнил довольно много, но явно не все. Думал вполне равнодушно. «Ай, да ладно, все, не все, совершенно не важно». Мне ли не знать, что бытие не тождественно памяти? Столько лет распрекрасно оставался собой, не зная о себе вообще ничего.
«Привет», — сказала Марина. «Отлично выглядишь. Наконец-то. Вот уж ожил так ожил».
«Да», — согласился Эд. «Похмелье красит мужчину, а избыток духовной жизни никому не к лицу». Марина одобрительно рассмеялась, и Эд вдруг понял, как сильно она ему нравится. Большая, сильная, властная и очень теплая. Одно огромное сердце. На самом деле, даже не особенно важно, какой именно оказалась Марина. Главное, он ее наконец-то увидел. Не просто помощница Сайруса, не прислуга при заколдованном доме, не функция, а сложно и очень красиво устроенный живой человек.
«Так смотришь, словно впервые увиделись», — улыбнулась Марина.
«Считай, что впервые. Сайрус вчера шутил, что я новорожденный. Похоже, не очень-то он и шутил».
«Не очень», — кивнула Марина
и, помолчав, призналась.
«Я за тебя болела, как за танцора на весенних соревнованиях. Скажи спасибо, что не стала вопить и цветы под ноги кидать.
Ты треску мне кидала, и булки, и кофе, и грог. И не прирезала. Это лучше любых цветов».
«Не прирезала?» — изумленно переспросила Марина. «А должна была?» «Да, не то что должна, но Сайрус сказал, ты можешь. И если я окажусь никуда негодным тупицей, имеет смысл об этом тебя попросить, чтобы не растаять незваной тенью, а нормально умереть в Элли-Вале и хоть как-то продолжать быть». «А», — улыбнулась Марина. Больше ничего не сказала, но выражение ее лица было достаточно красноречивым, и Эдо, с удивившим его самого облегчением, рассмеялся. «Так он наврал?» «Скажем так, слегка приукрасил действительность в романтическом духе давно минувших времен. Ты просто учти, Сайрус — человек даже не старый, а древней школы. Тогда подход к начинающим был суровый, бесчеловечный по нынешним временам. Сперва запугать до потери сознания перспективой мучительной гибели, всех, кто запросится домой, отпустить, а тех, кто остался, в среднем примерно троих-четверых из тысячи, уже можно чему-то учить. И тоже, знаешь, без церемоний. Понимаешь, не понимаешь, получается, не получается, чокнешься или не чокнешься, мало ли что невозможно. Это магия, детка, давай. Но судя по тому, какие жрецы у нас в ту эпоху были, метод хороший, рабочий. Вот и тебе подошел». «У меня была мотивация посерьезнее мучительной гибели», — усмехнулся Эдо. «Расписание лекций, билеты на выставки, вычетка корректуры, планы на новогоднюю ночь». «Понимаю», — без тени улыбки согласилась Марина. «Сама ненавижу, когда рушатся планы. Но не будь у тебя жреческого призвания, никакие планы не помогли бы. С другой стороны, не будь у тебя призвания, ты бы так раз за разом и не влипал. Это же только звучит привлекательно. Жреческое призвание. Вроде как ты особенный, избранный, лучше других. А на деле только то и означает, что твоя жизнь тебе больше не принадлежит. Терре ахорум. Понимаешь, о чем я?» Эда собирался ответить: «Не понимаю, я старый жреческий не учил», но вдруг вспомнил, что «терре ахорум» дословно означает «большая судьба». То есть не просто твоя персональная участь, а судьба всего мира сразу, или даже многих миров. В ее масштабах ты не сложная уникальная личность, а незначительная микрочастица. Максимум – высокоспециализированная клетка, как в человеческом организме эритроцит, и подход к тебе соответствующий. Пока работаешь, как положено, занимай свое место. Не работаешь – все, давай, до свидания. Вас таких миллиарды тут. Звучит не очень, но сам факт, что ты существуешь не только в человеческой системе координат, но и с точки зрения Terra Ahorum, радикально меняет самую суть твоего существа, возносит до непостижимых сверхсмыслов. На то и Terra Ahorum – большая судьба. Более точный перевод все равно невозможен. Слова не помогут. Тут всю парадигму целиком надо менять. Марина, явно довольная стремительно усложняющимся выражением его лица, кивнула. «Ага, понимаешь. Это мне повезло. А то вот даже не знаю, как стало бы объяснять. По сравнению с Terra Ahorum, любой древний жрец – образец гуманизма. Но ты вроде нормально справляешься. Я имею в виду, жив пока. И я тоже, как видишь, жива. Знаю, о чем говорю. И чего это стоит. Был бы вечер, сказала бы, за это и выпьем. И отправилась в погреб. Но день на дворе. А у меня дела. Сайрус сказал, ты завтра домой поедешь. Значит, пока развлекайся. Если хочешь прогуляться по городу, я тебе такси вызову. А то пешком отсюда в центр до ночи будешь идти». Эда только после ее слов осознал, что теперь-то можно гулять, где душа пожелает. Больше не обязательно в заколдованном доме сидеть. И одновременно заново испугался. А может, лучше не надо? Черт разберет, вдруг у фокуса с линиями мира оказался краткосрочный эффект. Ночью действовал, а теперь все закончилось. «То-то я себя чувствую так подозрительно хорошо», — думал он. Сайрус же сам признался, что ничего толком не знает, просто поставил эксперимент. Это, конечно, решило дело. Испугался выходить из волшебного дома, значит, хочешь, не хочешь, а придется идти гулять. В этом смысле он всегда был сам себе суровый учитель, хуже любых древних жрецов. Поэтому всем своим видом изобразил энтузиазм и спросил: «Слушай, а где у вас деньги другой стороны меняют на местные, чтобы от таксиста проходными дворами не убегать?» После того, как прошел буквально пару кварталов по узким улицам старого Элли-Валя, ему стало все равно, чем закончится эта прогулка. «Что бы со мной ни случилось, оно того стоит», — думал Эдо. «Растаю, не растаю, плевать. Главное, я в Элли-Вале. Наяву по Элли-Валю иду. Еще неделю назад это было из области самого невозможного. Несбыточная мечта, о которой думаешь, ну, может, когда-нибудь, и сам понимаешь, что тешишь себя иллюзиями. Я, собственно, даже особо не тешил. И все равно я тут. Шел, с каждым шагом вспоминая все новые эпизоды прежней жизни, которая оказалась утраченной навсегда. В том кафе под вывеской с рыбой и грушей мы с Тони попробовали смешной фиолетовый лимонад, оказавшийся местной фиалковой брагой. Пока пьешь, не чувствуешь крепости, а потом пытаешься встать из-за стола. А вокруг этого красного дома Тони полчаса восторженно бегал, бессвязно выкрикивая какие-то архитектурные термины. Ни хрена из его объяснений не понял, но дом запомнил. Зачетный дом. А здесь я уже годом позже без Тони гулял, когда разругались в усмерть. И я укатил без него в Элливаль, считая это актом жестокой мести. Потом оказалось, он то же самое сделал, и ровно с тем же намерением. Разминулись буквально на полтора дня. Дураки были страшные, но все равно хорошо получилось, потому что это два совершенно разных города. Элливаль, разделенный с ближайшим другом, и Элливаль, где ты один. Проходил мимо сквера, где лавки были расставлены, как в летнем театре, только без сцены. И люди сидели, словно ждали начала спектакля, дружно уставившись на старый, явно давно не работающий фонтан. Сперва удивился, но почти сразу вспомнил, что это за место, зачем здесь столько скамеек, почему все устроено так. Свернул туда, сел с краю в заднем ряду, чтобы никому не мешать, и сразу увидел, так близко, словно сам там стоял на углу, одну из улочек Барселонеты.
Барселонета. Каталонская «Ла Барселонетта». Квартал Барселонского района. Старый город, лежащий между главным портом и Олимпийской деревней. Раньше там селились рыбаки.
Почти безлюдную, только смуглая девочка с розовым рюкзаком бежала в припрыжку, а возле одного из подъездов на складном стуле сидел закутанный в шарф старик. Вспомнил, как они с Тони охренели, когда впервые увидели Барселону. Хотя теоретически знали, это все знают, что в Элливале есть такие места, откуда можно наблюдать за жизнью другой стороны. Горожане ходят туда, как в кинотеатры. Многие часами сидят, оторваться не могут. Хотя ничего интересного в обозримом пространстве обычно не происходит. Уж точно не триллер. Просто повседневная жизнь. Но просто для того, кто сам недавно гулял по улицам Барселоны и вообще живет на другой стороне. А для тех, кто там никогда не бывал, зрелище удивительное. Сам когда-то на обзорных площадках, как их здесь называют, подолгу сидел. И даже сейчас не мог заставить себя подняться и пойти дальше. Смотрел, как по пустынной улице идет пожилая женщина с таксой на поводке. Вихляет мальчишка на самокате. Медленно проезжает такси. Думал, в этот приезд не успел добраться до Барселонеты. Хоть так на нее посмотрю. Вспоминал, где-то здесь, рядом, в центре, должна быть площадка с видом на кафедральный собор, а на одном из пляжей, буквально напротив знаменитого клуба «Вчерашний дождь», куда ходят и живые, и мертвые, есть площадка, с которой фонд Миро видно. Ну, правда, только вход. Удивлялся. Какая смешная все-таки жизнь. Сижу в Элливале, смотрю на недосягаемый город, где у меня, между прочим, остался рюкзак, а в нем запасные штаны, и документы, и ключи от квартиры. Но ключи-то как раз не проблема, есть дубликат, а вот документы на другой стороне. Восстанавливать тот еще геморрой. В этом деле мне вряд ли поможет древняя магия и дыхание клей. Если вернусь домой... Так, стоп, хватит ныть. Когда вернусь, а не если, надо будет сочинить убедительную легенду для хозяев квартиры, куда я без вещей подорвался, а то еще заявят в полицию, что у них постоялец пропал, и заодно попросить отправить мне документы и все остальное по почте. Оплачу им курьерскую пересылку, чтобы дошло побыстрее. Вряд ли они откажутся. Нормальный вполне вариант. Мысли о грядущих хлопотах, выяснениях и расходах оказались неожиданно благотворными. Прикинув, сколько ненужной возни ему теперь предстоит, Эда как-то сразу перестал опасаться, что тело вот-вот растает. Окончательно понял, что все уже получилось. Он завтра поедет домой, где его поджидает в лучшем случае напряженная переписка, а в худшем — беготня по инстанциям. Ох. Поверить в неизбежные неприятности оказалось гораздо легче, чем в чудо, собственноручно сотворенное под руководством древнего мертвеца. Все это так его окрылило, что вскочил и не пошел, побежал. Не орал, чего не было, того не было, но руками махал, как крыльями, словно был юным аистом и учился с разбегу взлетать. В заколдованный дом на пляже вернулся не просто затемно, дело уже шло к полуночи. Страшно голодный, хотя дважды обедал в городе, но не ощутил даже подобия насыщения, словно стал черной дырой. Трезвый, хотя выпил столько, что в обычных обстоятельствах уже давно под столом бы валялся. А сейчас, ну, просто наконец успокоился, дыхание перевел. Снова ходил, а не бегал, и воздух только слегка поблескивал, почти не дрожал. Шел из центра пешком, километров 10 вдоль пляжей, но совсем не устал. Впрочем, это как раз нормально. В путешествиях он становился неутомимым и за это дополнительно их любил. Иногда, взбудораженный впечатлениями, по двое суток кряду не спал, носился с вытаращенными глазами. Впрочем, случалось и так, что бродил в полусне, буквально на ходу отрубался и потом не мог различить, что пригрезилось, а что случилось наяву. «Хотя в моем положении, — весело думал Эда, — давным-давно пора забить на попытки отличить одно от другого. Только и разница, что сны обычно логичнее так называемой яви. Когда происходящее перестает казаться полным абсурдом, скорее всего, я сплю». На веранде сидели двое — Марина и кто-то мертвый. Сперва подумал, что Сайрус, но потом разглядел, что нет. Не Сайрус, а женщина. Правда, черт его разберет, вдруг он может выглядеть кем захочет. Но когда подошел совсем близко, понял, точно не Сайрус. Присутствие мертвых не ощущается, но, казалось, можно совершенно по-разному не ощущать. Женщина привстала ему навстречу, так что лицо оказалось под лампой, сказала: «Я Зоя. Это я вчера на пирс приходила. Хотела с тобой познакомиться, но не сложилось. Сайрус нарочно испортил начало дурацкими шутками. Он до смешного ревнив». Этот эпизод Эда помнил смутно. Что-то такое было. Кто-то, да, приходил. Сайрус еще сказал: «Посмотри, какая девчонка». Но она слишком быстро ушла. Зато теперь он ее разглядел. Невероятно красивая женщина. Длинная шея, тонкие руки, точеные скулы, синие глаза на темном лице. Под его взглядом Зоя неуклюже, как пьяная, осела на стул, закрыла лицо руками, вздохнула. «Теперь понимаю, почему Сайрус в тебя так вцепился. У тебя и правда воскрешающий взгляд. Мне на миг показалось, я настолько живая, что вот-вот заплачу. Странное ощущение, когда хочется плакать. Ни на что не похоже. При жизни-то ревой я не была. Выпьешь с нами?» — спросила его Марина. Хотел сказать: «Лучше я с вами кого-нибудь съем», но не успел. Марина встала, стремительно вышла, тут же вернулась, поставив перед ним бокал. Налила вина, он взял, сделал глоток, почти не почувствовал вкуса. Откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Не то чтобы красота Зоя его подкосила, да и смотрел он на нее просто так, без каких-то специальных усилий, как разглядывал бы любого незнакомого человека. Но внезапно понял, как сильно устал. «По справедливости ты должен с нами остаться», — сказала Зоя. «Многим здесь очень нужен твой воскрешающий взгляд». «По справедливости, может, и должен», — с удивившим его самого равнодушием согласился Эда. «Но справедливости в мире нет». «Это просто концепция новомодная», — отмахнулась Зоя. «В наше время считалось, что есть. Оставайся, не пожалеешь. Это будет жест несравненного великодушия с твоей стороны. А мы умеем быть благодарными. Устроим тебе роскошную жизнь. Деньги, дом у моря, шикарные вещи. И что еще людям обычно надо для счастья? Сам придумай. Наверняка это у нас тоже есть». Эду даже засомневался. А может, и правда остаться? Такого выгодного контракта ему до сих пор еще никто не предлагал. Но заранее знал, что откажется. И даже не потому, что дома ждут незаконченные дела и все чудеса мира сразу, включая настойки Тониного двойника. Просто роскошная жизнь в Элли-Вале, хорошая, кто бы спорил, но чья-то чужая судьба. Зоя явно заметила его колебания, но истолковала их как-то иначе. Сказала: «Не хочешь роскошной жизни? Не надо. Может, и правда, плохая была идея тебя подкупить. Тогда просто подумай, как много ты сможешь сделать для тех, кто тоскует по утраченной жизни. Сердце-то у тебя есть. Бросать нас сейчас, как минимум, просто нечестно. Из-за тебя мы лишились маркизы мертвых. Сайрус увел ее из этого дома, чтобы для тебя тут место освободить».
«Какой маркизы?» — опешил Эда. «Зачем увел? Дом же большой».
«А то сам не знаешь, зачем он ее увел», — усмехнулась Зоя. «Удобная позиция, понимаю. Занял чужое место и вроде бы ни при чем».
«Естественно, он не знает», — вздохнула Марина.
и, повернувшись к Эдо, объяснила. «Маркизами мертвых у нас называют незваные тени, которые живут в этом доме и спят для мертвых. То есть мертвые, если захотят, могут смотреть сны маркизов. Это их развлекает. Время от времени маркизы сменяются. Когда с другой стороны приходит кто-нибудь новый, прежнему маркизу приходится покинуть убежище и растаять. Дом может защитить только одного человека, а мертвые любят разнообразие, поэтому выбор обычно делают в пользу новичка. Последней маркизой была девочка по имени Александра. Ее сновидения так всем нравились, что она здесь несколько лет прожила. В ту ночь, когда ты появился, Сайрус ее увел. Этот дом заколдован Сайрусом, он здесь хозяин, имеет право делать выбор, ни с кем не советуясь. И он выбрал оставить тебя».
«А куда он ее увел?»
— зачем-то спросил Эдо. «Да бог его знает. Наверное, просто у моря пошли погулять».
«Так она бесследно растаяла, как тают все незваные тени?»
— наконец понял Эдо. «Ну да. Сайрус говорит, растаяв, она ушла в хорошее место. Сам бы туда отправился с удовольствием, если бы мог умереть еще раз. У него все незваные тени хорошо уходят. Сайрус умеет их провожать», — сказала Марина. И, помолчав, добавила. «В любом случае, тебя это все не касается, это наши дела».
«На самом деле, все эти хорошие места, о которых любит рассказывать Сайрус, нормальные люди называют словом «небытие», — заметила Зоя. «Общеизвестно, что посмертное существование возможно только для избранных, крепких духом, способных сохранять себя в момент смерти, не разрушиться, когда она наносит удар». Затем и создали щит Элли-Валя, чтобы подарить бессмертие всем, включая слабейших. Но для незваных теней даже он не защита. У них сознание тает одновременно с телом. Для них после смерти ничего нет.
Марина ответила ей такой специальной дружелюбной улыбкой, какой Эдо сам иногда улыбался оппонентам, с которыми бессмысленно спорить. В основном безнадежно завалившим экзамен студентам и глубоким старикам.
«Но важно сейчас не это», — сказала Зоя, — «а то, что из-за тебя мы остались без маркизы, без самой большой своей радости. У девочки были такие чудесные сны. Ее уже не вернешь, к сожалению. Но твой взгляд мог бы возместить нам эту потерю».
«Вряд ли», — ответил Эдо.
«Я пока толком не знаю, что у меня за взгляд такой удивительный и почему на вас действует. Я же ничего специально не делаю, оно само получается так. Но заранее ясно, что если я стану смотреть на вас принудительно, из чувства долга или вины, толку не будет. Как бы хуже ни стало. Я однажды согласился поработать в магазине приятеля за гроши, с одним выходным в неделю, потому что по ряду причин чувствовал себя обязанным. В общем, он попросил помочь, и я не смог отказать. Через месяц такой жизни я на стены кидался, но из чувства долга не уходил. И знаешь, чем дело кончилось? Сгорел нахрен тот магазин. Причем дело происходило на другой стороне. Говорят, там материя по сравнению с нашей грубая, неподатливая. И я был, прямо скажем, не в лучшей форме, но магазину это не помогло».
«Вот просто отлично, что ты завтра уедешь», — вдруг рассмеялась Марина. «Надеюсь, продержимся до утра». Но Зоя и бровью не повела.
«Эта история не делает тебе чести», — строго сказала она. «Владелец магазина, перед которым у тебя были, как я поняла, моральные обязательства, ни за что пострадал. Так получилось, потому что ты не умеешь управлять своими чувствами. Но этому можно научиться, достаточно захотеть. На то человеку и воля, чтобы эмоции себе подчинять. И не полагаясь на переменчивое настроение, наполнять любовью и восхищением каждый свой взгляд. Поступай, конечно, как знаешь, силой не заставим, не беспокойся, мы не похищаем людей. Просто имей в виду, что теперь ты в долгу перед всеми мертвыми Элли-Валя, ради твоего выживания, лишенными сладостных сновидений, а долги следует отдавать».
«Нет никакого долга», — покачал головой Эдо, — «это было не мое решение. И не мой выбор. Даже не могу сказать, что моя удача. Это больше личной удачи. Дана тере ахорум тара. Когда большая судьба играет, она права».
Зоя встала, молча ему поклонилась, развернулась и ушла. Эдо озадаченно смотрел, как она идет прочь по берегу моря, высокая, тонкая, гибкая, освещенная апельсиновым светом пляжных фонарей. — наконец спросил Марино.
«Чего она? Вроде в первоисточниках эта фраза не означала «шла бы ты нахрен», или все-таки да?»
«В нашей жреческой традиции формула «Дана Тере Ахорум Тара» обычно произносится старшим из присутствующих и завершает любой затянувшийся спор», — объяснила Марина. «Зоя не из жрецов, она при жизни работала в городском управлении, но образование у нее классическое, так что она все правильно поняла. Поэтому, собственно, и ушла, поклонившись тебе как младшая старшему, в качестве извинения, что не за того приняла».
«Не за того?»
— удивился Эдо.
«А за кого было надо? И за кого она, собственно, меня приняла?»
Думал, сейчас Марина расскажет какую-то страшную тайну, но та улыбнулась. «За дурачка, которым можно вертеть, как захочется, внушив, что он всем тут должен и виноват. Я люблю Зоя, но рада, что этот тягостный разговор так легко завершился. Он в любом случае был не нужен, ничего бы не изменил. Даже если ты сам захочешь тут с нами надолго остаться, ничего хорошего из этого не получится. Я не Сайрус, но кое-что тоже вижу. Не приживешься ты в Элли-Вале, и не потому, что рылом не вышел. Просто ты, ну, Тере Ахорум. Большая судьба не даст. Давай-ка выпьем за это. Подставляй свой бокал».
«А как на старом жреческом будет «я хочу жрать»?» — спросил Эдо.
«Зачем тебе?» — рассмеялась Марина.
«Чтобы ты осознала важность проблемы. Я уже понял, что стоит перейти на старый жреческий, и сразу гораздо авторитетней и убедительнее начинаешь звучать».
«А насчет небытия Зоя правду сказала?» — спросил Эда после того, как снова обрел мистическую способность думать о чем-то, кроме еды.
«Сайрус и тут романтически приукрашивает действительность. Сочиняет, что незваные тени после смерти уходят в какие-то якобы хорошие места».
«Ну так этого точно никто не знает. Поди проверь».
«То есть мертвые тоже не знают, что случается после смерти? Серьезно?»
«Естественно, знают», — улыбнулась Марина. «Просто не все, а только то, что лично с ними случилось. Это нормально. Всякое знание ограничено опытом. Никто не знает сразу всего. И ты еще вот что прими во внимание. Я старшая жрица культа порога, основанного 4000 лет назад специально для служения мертвым. Задача жрецов порога — помогать мертвецам Элли-Валя, делать их существование максимально приятным, избавлять от любых проблем. Поэтому мы официально придерживаемся концепции, согласно которой смерть разрушает почти любое сознание. Для наших мертвых эта концепция — безусловное благо. Посмертное существование в целом приятно, но имеет свои недостатки. Поэтому многим со временем надоедает, а изменить положение невозможно. До сих пор еще никому из мертвых не удалось уйти из-под оберегающего щита. В такой ситуации лучше быть уверенным, что тебе досталась наилучшая судьба из возможных. По крайней мере, ты по-прежнему есть».
«Понимаю», — кивнул Эдо. «Да, если ничего изменить, все равно невозможно. Довольно жестоко было бы их переубеждать».
«Вот именно. Поэтому официально мы придерживаемся концепции, которую озвучила Зоя. Как жрица порога я не имею права подвергать сомнению ее слова. Но как частное лицо я все-таки верю Сайрусу. Не потому, что он тут самый правдивый и честный, вот уж нет. И даже не потому, что он великий ученый. Совершать открытия в области, где доказательства в принципе невозможны, примерно то же, что просто о них болтать. Но факты таковы. Сайрус уже не первое столетие опекает незваные тени. Всех, кто к нам нечаянно забредает, с другой стороны. Развлекает их, угощает вином, утешает и успокаивает, чтобы не было страшно, остается рядом до самого конца. Он, разумеется, не обязан возиться с гостями. У Сайруса, как и у всех остальных, нет никаких обязанностей. Поди, мертвеца, заставь. И я не настолько наивна, чтобы поверить, будто Сайрусу просто по-человечески жалко людей, превратившихся в незваные тени. Мертвым неведома жалость, как и все остальные чувства. Только теоретически могут о них рассуждать. Но даже если допустить, что Сайрус каким-то чудом научился испытывать сострадание, оно бы давным-давно ему надоело за столько-то лет. Мертвым все надоедает мгновенно, а Сайрусу быстрее, чем другим. И если уж он до сих пор провожает незваные тени с таким же энтузиазмом, как в первый раз, ну, слушай, значит, с ним точно что-то по-настоящему интересное происходит. Иначе зачем?
«Аргумент», — согласился Эдо и, помолчав, признался. «Не представляешь, как я этому рад.
У нас же тоже считается, будто незваные тени исчезают совсем бесследно, тают до полного небытия. И меня это не то что даже пугало, то есть пугало, конечно, да тьмы в глазах, но это не главное. Самый ужас для меня в том, что небытие в принципе существует, да еще и как наказание за путешествие в иную реальность. По идее, лучшее, что может произойти с человеком. А на деле выходит какой-то бессмысленный трындец. С этим я никак не хотел соглашаться. И, сама понимаешь, ничего не мог изменить.
— Понимаю, — кивнула Марина. — Может, я только потому и выбрала верить Сайрусу, что мне больше нравится жить в мире, где он прав.
Это был неописуемо долгий день. Длиною, ладно, не в целую жизнь, но примерно в четверть. Столько сегодня вспомнил. Видел, слышал, чувствовал и другими способами воспринимал. До спальни в полусне добирался. Но, оказавшись в постели, так и не смог уснуть от обилия впечатлений и адской путаницы в голове после разговоров с Мариной и мертвой женщиной, которую ему теперь было до боли в сердце обжигающе жаль. Это же и правда нечестно. Подразнить ее своим воскрешающим взглядом и тут же свалить навсегда.
«Погоди, а почему навсегда?» — спросил себя Эда.
«Никто не мешает приехать обратно в любое время, когда захочу. Я же теперь могу путешествовать где угодно, и дома, и на другой стороне. Спасибо, Боже, что это до меня настолько постепенно доходит. Когда окончательно осознаю, что случилось и что из этого следует, я же к чертям взорвусь». Думал, «Так, все, шутки кончены, надо срочно увольняться с работы». В задницу лекции. Человечество столько тысячелетий жило во тьме невежества и дальше как-нибудь проживет. Я же теперь, пока весь мир заново не объезжу, не успокоюсь, не остановлюсь. А на жизнь зарабатывать можно и контрабандой. Только наоборот. Странно, что до сих пор никто не додумался сбывать наши товары на другой стороне. Буду таскать туда на продажу, ну, предположим, воздушных змеев, цветины диски и капустные пирожки. Озолочусь. Заранее страшно подумать. А если недостаточно озолочусь, пойду гадать по кофейням, как та девчонка с радужной челкой, и ездить в Элли-Валь, торговать своим воскрешающим взглядом. Сяду на пляже с плакатом, почувствую себя живым, на старом жреческом, чтобы больше зауважали, цену до небес заломлю и буду ждать Сайруса. Он же любит, когда его удивляют. А я, как никто, удивлю». Лежал, уставившись в потолок, и в голос смеялся, представлял себя то на пляже с рекламным плакатом, то на углу возле рынка Халес. А вот пирожки из параллельной реальности. Кому пирожков? Когда не умеешь плакать от счастья, смеяться до слез — вполне себе выход. Гораздо лучше, чем ничего. Сайрус, Эдо. Сайрус явился с утра, этаким десертом под кофе, и с порога сказал:
«Я подумал и решил, что поездом тебе лучше не ехать».
«Почему?»
— изумился Эдо.
«Я люблю поезда». «Рад за них», — ухмыльнулся Сайрус. «Твоя любовь дорогого стоит. Но пока будешь любить поезда платонически, бескорыстно, издалека».
«Скучно объяснять?» — мрачно спросил Эдо.
«Не то слово, любовь моей жизни. Но придется, куда я денусь. На другой стороне, сам, наверное, знаешь, существует концепция ада, такого абсурдного волшебного места, специально предназначенного для посмертных мук. Будем считать, я внезапно там оказался. Так вот, поезд едет 30 с чем-то часов. Все это время ты будешь без дела сидеть в купе, думать и пялиться в окна. Чего доброго еще и уснешь.
И что в этом плохого?
Все,
— отрезал Сайрус.
Чтобы проехать через пустынные земли, не повредившись тебе, надо занять себя делом. Вести машину вполне подойдет.
«Не повредившись?» — переспросил Эдо.
«А должен? С чего бы? Я же раньше много ездил и поездом, и автостопом, пассажиром не за рулем, спал, бездельничал, пялился в окна, и нормально было все».
Говорил и одновременно с непривычным пока и поэтому острым, почти физическим удовольствием заново убеждался, что воспоминания о поездках в четырех в Элли-Валь и нескольких десятках в другие города больше не смутно-туманные, а четкие, ясные, в меру подробные, аккуратно, как он всегда поступал с рабочими инструментами, разложены в голове по местам. И среди них информация о пустынных землях, то есть необитаемых пространствах между населенными пунктами. В этих пространствах царит хаос, потому что хаос — естественное состояние реальности, состоящее из зыбкой материи,
Он отступает только в тех местах, где живут люди. Да и там, судя по тому, что творилось в эпоху исчезающих империй, далеко не всегда. Поэтому жизнь здесь устроена так. По всей планете раскиданы города с прилегающими поселками и деревнями. Их связывают построенные специальным образом с применением упорядочивающих хаос технологий железные дороги и автомобильные шоссе. Проще всего, как ни странно, путешествовать морем. Все моря самостоятельно поддерживают баланс между хаосом и порядком. Законы всякого моря давно изучены и записаны. Главное, чтобы моряки четко знали правила поведения, и на каждом судне был хотя бы один человек, которого любят моря. А вот создать авиацию так и не вышло. Взлетая, самолеты сразу же оказываются в зоне активного действия хаоса. И в лучшем случае черт знает во что превращаются, но чаще просто пропадают. Некоторые навсегда. Существует множество теорий о том, как вообще в подобных условиях могла возникнуть хоть какая-то цивилизация. Самая популярная гласит, будто хаос, способный принять любую форму, иногда случайно создавал человеческие поселения с четкими упорядоченными законами существования. И таким образом на их территориях как бы сам себя отменял. Приморская философская школа, Долинное братство, Фер Панкратий, трехтомник «Самоубийство хаоса», сведшие с ума не одно поколение студентов-гуманитариев. Все вот это вот. Самому Эдо всегда больше нравилась идея цивилизации как тени, отброшенной другой стороной. Понять ее он не мог, но сформулировано красиво. И самое главное, эта теория вызывала яростное неприятие у всех университетских профессоров. Но важно сейчас было не это, а то, что прежние знания снова ожили в нем. Не обрывки информации, которые успел нахвататься за последний год, а полная, развернутая картина мира, как бы сама собой постепенно складывающаяся у всякого человека, который здесь родился и жил.
«Мало ли что раньше было»,
— отмахнулся Сайрус.
«Ты сейчас сам как пустынные земли. Хаос, желающий стать порядком. Порядок, стремящийся к хаосу. Сильный, слабый, испуганный, храбрый, здешний, чужой. Смотреть одно удовольствие. Когда еще такое покажут? Очень красиво в тебе проявляется принцип Шао-Шалат».
«Аторей», — поправил его Эдо. Не хотел умничать, просто не смог промолчать. Когда дело касалось терминологии, в нем всегда просыпался жуткий педант. Шао-Шалат — мерцающая стабильность, а Аторей — антоним, можно сказать, мерцающая нестабильность, естественное состояние хаоса, когда никакой стабильности то явно, то неявно, то хотя бы потенциально, в перспективе, в общем, разными способами, но нет.
«Да ну», —
снисходительно улыбнулся Сайрус.
«Не набивай себе цену. При всем уважении, не настолько у тебя запущенный случай».
И добавил.
«Как захотел меня переспорить, сразу старый жреческий вспомнил. А говоришь, не учил». «Ну, зачет-то сдать было надо»,
— вздохнул Эдо.
«Я схитрил, написал реферат, но пока писал, что-то, видимо, все-таки выучил. Получается так». «Двоечник»,
— без тени улыбки сказал Сайрус.
«В мое время таких бросали в самом сердце лиловой пустыни, с инструкциями по выживанию на недоученном языке. Ничего, разбирались. Вспоминали даже то, чего на лекциях не было. Дело, конечно, хозяйское, но я на твоем месте, вернувшись домой, взялся бы за учебники. Лучше поздно, чем никогда. Довольно нелепо не иметь возможности даже с самим собой о по-настоящему важных вещах в правильной терминологии поговорить».
Эдо неопределенно пожал плечами. Дескать, посмотрим. Хотя сам уже прикидывал, к кому из коллег можно будет записаться на интенсивный курс.
«Если дело в том, что пустынные земли как-то на меня повлияют, то за рулем может быть еще хуже», — сказал он. «Я вообще нормально вожу, но междугородние права мне в свое время так и не выдали. Трижды завалил психологический тест». «Значит, тесты у вас хорошие», — усмехнулся Сайрус. «Не сердись, любовь моей жизни, но я бы сам тебя к такой работе близко не подпустил. И себя, кстати, тоже. Через пустынные земли должны ездить не экстатические любители приключений, а спокойные люди с крепкой, стабильной психикой, во всем согласные с миром, не стремящиеся его переделать любой ценой. Хаос пластичен, он повинуется нашим желаниям, в первую очередь бессознательным. Спорим, ты толком не знаешь, чего хочешь на самом деле? И это нормально, никто не знает. Я сам, пока был живым, не знал. Думал, больше всего на свете хочу интересного, захватывающих приключений ума и тела. Но оказалось, главное для меня — побеждать. Что, кого, зачем — дело десятое. Лишь бы повернуть все по-своему. Лишь бы раз за разом убеждаться, что моя воля вертит всем миром. Лишь бы торжествовать.
«Я, наверное, тоже», — признался Эдо.
«Не сказал бы, что часто добивался успеха, но мы же не об успехах, а о желаниях говорим». «Это тебе только кажется. Желание побеждать у тебя лежит на поверхности, просто характер такой. А основное, глубинное желание, движущая сила всего твоего существа, чтобы было интересно. И неважно, какая у этого интересна цена». «Забавно. Мы оба можем сказать друг другу: ты — это воображаемый я. Но чтобы быстро, без приключений, не повредив ни себя, ни окружающую реальность, проехать через пустынные земли, все-таки лучше быть мной, чем тобой, при условии, что возвращение домой воспринимается как победа.
В противном случае тоже ей».
«Но я же действительно много ездил до того, как застрял на другой стороне»,
— упрямо повторил Эдо.
«Несколько раз в год обязательно куда-нибудь уезжал. И никаких бед по пути не случалось. Ни со мной, и вообще ни с кем. Путешествия считаются совершенно безопасным занятием. Даже пешком по трассе нормально можно идти. Главное — не сходить с дороги и на обочине не засыпать. Но нарушители правил все равно всегда возвращаются. Обычно слегка повредившиеся умом от избытка полученных впечатлений. Но целые, невредимые, и достаточно быстро приходят в себя. То есть приятного мало, но не ужас-ужас». «А то я не знаю, как сейчас все в мире устроено»,
— перебил его Сайрус.
«Я мертвый, но не в сердце лиловой пустыни сижу. Современные дороги через пустынные земли очень хорошие. Можешь сказать мне за это спасибо, я оценю».
«Именно тебе? Почему?»
«В самом начале проекта строительства обновленных дорог ко мне обратились за консультацией. Я по пустынным землям крупнейший эксперт. Вернее, просто единственный из авторитетных экспертов, кто до сих пор легко соглашается с живыми человеческим голосом говорить. И в тот раз согласился. Не каждый день выпадает возможность чужими руками поставить такой интересный эксперимент».
«Какой эксперимент?»
«Слышал, наверное, что дороги строят в основном молодые, почти подростки, под музыку, с танцами, вечерами шипучка рекой, чуть ли не через день карнавалы».
«Ну да, и работают там посменно, не дольше недели в месяц, чтобы не надоело, чтобы в отпуске дни считали, когда можно будет вернуться назад.
Работа мечты, сам хотел к ним наняться, когда бросил университет, но выяснилось, что на дорожные работы не берут тех, кто завалил гадский водительский тест».
«Так вот, устроить непрерывный праздник я посоветовал. Инженеры сперва были в шоке, но послушались меня, молодцы. На самом деле все просто. Хаос пластичен, как я тебе уже говорил. Охотно принимают любую форму, только ему подскажи. А тут толпа молодежи в праздничном настроении, музыка, вино и любовь. Строительство в таких условиях, конечно, продвигается медленнее, чем обычно, и расходы огромные, и качество страдает наверняка. Зато ездить по этим дорогам не жутко, как в старые времена, а весело. И спать не хочется, и работники бензоколонок больше не сходят с ума».
«Ну ни хрена себе!» — восхитился Эдо.
«То есть ты придумал, как сделать путешествия приятными и безопасными?
Вообще зашибись. А почему об этом никто не знает?»
«Кому надо, знают. А для широкой публики излишняя информация. Мертвых, как ни крути, опасаются, как всего непонятного. Даже в Элли-Вале многие нас побаиваются. Хотя, казалось бы, сами совсем скоро станут такими, как мы. А с чужих тогда какой спрос? Расскажи людям, что дороги строят, руководствуясь советами одного из мертвецов Элли-Валя, и они невольно почувствуют страх. И поволокут этот страх за собой, когда куда-то поедут. Один перепуганный путешественник — не проблема. Даже пара тысяч вряд ли что-то изменит. Но постепенно накопится критическое количество страха, и атмосфера на дорогах неизбежно изменится так, что любая поездка превратится в кошмар. Потому что хаос пластичен. Знал бы ты, как мне уже надоело толдычить одно и то же. Давай ты просто поверишь мне на слово. Пустынные земли опасны. Не вообще, не для всех, а для тебя лично. И не всегда, а только прямо сейчас. потому что силы и возможности у тебя резко прибавилось, а опыта бытия в таком состоянии полтора дня. И контролю над мыслями, не говоря уж о дисциплине эмоций, тебя никто никогда не учил. Все, что угодно может случиться. Задумаешься, замечтаешься, испугаешься, уснешь, увидишь тревожный сон, да просто заскучаешь в пути, захочешь развлечься и непонятно во что превратишься, или непонятно во что превратишь пространство вокруг себя. Оба варианта никуда не годятся. Такие вещи следует делать осмысленно, если делать вообще. А сейчас у тебя впереди такая интересная жизнь, что даже мне будет обидно, если ты ее продолбаешь, превратившись в какой-нибудь придорожный туман или в принцессу, запертую в зачарованном замке. Зря смеешься. Никогда не знаешь, во что превратишься, оказавшись во власти хаоса. Принцесса еще вполне ничего вариант. Поэтому раз в жизни поступи не по-своему, а как я скажу. Меня можно слушаться, это не стыдно. Я мертвый, поэтому почти не считаюсь. И при этом знаю, что тебе надо делать. Я вообще, если ты еще не заметил, довольно умный. Не совсем зря 4000 лет на свете живу. То есть как раз не живу.
«Ты еще как считаешься?» — сказал Эдо.
«Я дурак, но не до такой же степени, чтобы тебя не послушаться. Даже если это просто очередной эксперимент». «Ну так естественно эксперимент»,
— горячо подтвердил Сайрус.
«Ну, примерно такой же, как был с дорогами. Я достаточно много знаю про хаос, царящий в пустынных землях, чтобы заранее предсказать результат».
«Думаю, быстро доедешь», —
сказал Сайрус, усаживаясь на пассажирское сиденье ярко-бирюзового Ханса.
«Ну так»,
— неопределенно откликнулся Эдо, которому предстояло проехать 2000 с лишним километров, и он по этому поводу не сказать, чтобы ликовал.
«За сутки, наверное, доберусь»,
— без особой уверенности добавил он.
«Может, за сутки, а может, гораздо быстрее. От тебя самого зависит, причем не от того, насколько ты хороший водитель, а от того, что творится у тебя в голове. Никогда не слышал истории о ваших контрабандистах, которые возвращались из Элливаля за 5-6 часов. Я и то слышал, хотя приезжие с мертвецами не дружат. Они нас боятся, а нам ни к чему их товар. Да, слышал, конечно. Всегда был уверен, что врут. Кто-то, может, и врет, а кто-то правду рассказывает. Если сильному, страстному человеку не втерпешь до дома добраться, пустынные земли вполне могут ему помочь». «Им не жалко, а интересно, примерно как мне. Все зависит от того, что в тебе победит. Желание поскорее приехать или вера в полную неизменность кем-то однажды измеренного пространства. Я тебе сегодня уже столько раз повторил, что хаос пластичен, что сам мог бы сообразить».
«Понял, о чем ты. Но, похоже, я тут пролетаю».
Невесело усмехнулся Эдо.
«У меня скептический ум. Знаю я эту заразу, всю дорогу занудным голосом будет километры считать». «Ну, тогда будешь ехать сутки, кто ж тебе виноват?»
— пожал плечами Сайрус.
«Тоже не катастрофа. Ты, главное, спать в машине не завались. И на заправке тоже лучше не надо. Ты жизнью, прямо скажем, не тяготишься. Зачем тогда без нужды рисковать?»
«Если мне удастся с тобой уехать, что, будем честны, невозможно, но почему бы не помечтать? Я за тобой присмотрю. И тогда у тебя будет только одна забота — всю дорогу курить для меня сигары. Кстати, можешь уже начинать».
Эдо невольно улыбнулся, доставая сигару.
«Слушай, вот это точно не горе. Руль можно и одной рукой удержать». «Тогда поехали»,
— скомандовал Сайрус.
«Надоело стоять на месте. Остальное расскажу по дороге. Успею. Элливаль — город длинный, вытянулся вдоль моря. У нас с тобой как минимум полчаса».
Эдо кивнул, повернул ключ в замке зажигания. Собирался тронуться с места, но вместо этого обернулся к Сайрусу. Подумал, вот зря он не научил меня с мертвыми обниматься. Пригодилось бы нам сейчас. Надо заранее попрощаться, потом не получится. Я буду вести машину, смотреть на дорогу и слушать, пока Сайрус не исчезнет на полуслове. А я его даже толком не поблагодарил. Ну, то есть, понятно, что чувак не за спасибо впахивал. Ему просто было интересно со мной возиться. Но, елки, мне пока не то что сил и ума, а масштабов сознания не хватает в полной мере понять, что он сделал. 3 жизни как минимум мне подарил. Физическую, которую помог сохранить, прошлую, которую я теперь вспоминаю, и будущую, невозможную. Совершенно не представляю, какую, но теперь уже точно всерьез в обоих мирах. Я сам вчера говорил, что справедливости не бывает, и был, наверное, прав, но даже в мире, где нет справедливости, существуют проценты с прибыли. И Сайрусу положен процент. Действовал так, словно знал, что делает, будто у него изначально был план. Но он не знал, конечно, и плана не было. Только благодарность и желание поделиться, и опыт, дыхание, клей. «У Сайруса нет дыхания», — думал Эдо, — «но у меня-то есть. Почему не попробовать? Хорошая штука, эксперимент». Медленно вдохнул не воздух, а самого Сайруса, пустоту, отсутствие линии мира, как оказавшись в густом тумане, вдыхал бы туман. И выдохнул тоже туман, вперемешку с частицами своего золотисто-зеленого света, которые к туману приклеились. Он их цепкость сейчас всем своим существом ощущал. Сделал несколько медленных вдохов и выдохов. Наконец почувствовал, что задыхается, словно все это время вообще не дышал. В глазах потемнело, сердце неистово колотилось, кровь пульсировала в ушах, словно только что пробежал километр, ну или сколько там неподготовленному человеку надо до полуобморока. Даже не из пижонства, а просто чтобы как-то отвлечься от муторного состояния, он взялся за руль и аккуратно поехал по узкой дорожке от дома к шоссе. А Сайрус отобрал у него сигару и деловито, как ни в чем не бывало, заговорил.
«Правила техники безопасности вполне обычные, как для всех междугородних водителей. Останавливаться только на заправках. На каждой остановке обязательно что-нибудь съесть, даже если не хочется, и ни в коем случае не спать. Ехать надо достаточно быстро, чтобы не давать себе отвлекаться. Музыку слушать не вздумай, от музыки ты слишком легко впадаешь в транс, что просто отлично для дела, но не прямо сейчас. Лучше с людьми разговаривай. Марина дала тебе телефон, вот и звони всем знакомым. Хвастайся напропалую, я имею в виду, рассказывай, как у тебя все отлично, только уж постарайся, чтобы они поверили, лишние опоры точно не повредят. Так, что еще? Да, окна держи закрытыми, зная, что водители это правило нарушают, без всяких последствий. Но ты не они. По сторонам старайся не особо смотреть. Понимаю, что интересно, но будет еще много поездок. Успеешь налюбоваться. Твое от тебя не уйдет. О том, что машина сломается, лучше не думай. Она в идеальном состоянии, но своими мрачными мыслями ты, конечно, что угодно можешь сломать. Поэтому сразу намертво исключи такую возможность. Как только почувствуешь беспокойство, говори вслух, не стесняйся. Машина, ты у меня исправная, лучшая в мире, как Сайрус сказал. Будешь смеяться, но этот простой прием отлично работает. Не только на трассе, вообще всегда. А теперь притормози и припаркуйся на этой стоянке и посмотри на меня».
Эду сделал, как велено. Сперва остановил машину, потом посмотрел. Сайрус курил свою сигару с видом великого полководца, который буквально только что разгромил пару вражеских армий и начал входить во вкус.
«Не представляю, как ты это сделал», — сказал Сайрус.
«Готов спорить, ты сам тем более не представляешь. И чокнешься при первой же попытке хоть что-нибудь объяснить. Поэтому и не пытайся, даже не начинай. Мне пока и без объяснений нормально, а потом сам придумаю что-нибудь».
Хотел огрызнуться. «Тебе, может быть, и нормально, а я как раз чокнусь, если не смогу объяснить». Но промолчал. Что толку с Сайрусом спорить? Лучше уж со своим дотошным умом.
«Это я с тобой наварил по-крупному»,
— заключил Сайрус.
«Никогда не знаешь, где тебе повезет. Но ты тоже не в накладе остался, оценишь еще. Самое смешное, что я только теперь понял, для чего когда-то основал культ порога и чему надо было учить жрецов, чтобы из него вышел толк. Нормально, когда не все на свете понимаешь мгновенно. Но 4000 лет тормозить — это, конечно, рекорд. Ладно, будем считать, я вот настолько гений. Все равно лучше поздно, чем никогда».
Эдо так много хотел ему сказать и до такой степени не понимал, как это сформулировать, что в итоге просто молча достал нормальные человеческие, не мертвецкие сигареты и закурил.
«А ведь сейчас я бы с тобой из города запросто выехал»,
— мечтательно протянул Сайрус.
«Точно удрал бы из-под щита, а потом... Слушай, даже не представляю, никаких вменяемых версий, не было до сих пор прецедентов. Огромный соблазн. Но остаться тоже соблазн. Всегда мечтал побыть в Элли-Вале наполовину, да хотя бы на сотую долю живым. Все удовольствия заново перепробовать. Одни сигары чего стоят? Может, наконец накурюсь? и все эти новые ощущения. Я же сейчас почти по-настоящему, как при жизни, бывало рад. И как определить это странное чувство? Взволнован? Если мысли путаются не от недостатка воли, а скорее от ее избытка. Это называется так? Слушай, а дома для маркизов? Я же теперь еще кучу домов заколдую. Очень досадовал, что сил после смерти хватило всего на один. И придется учить жрецов вдыхать в нас подобие жизни. Кроме меня точно некому. Из тех, кого знаю лично, четверо точно справятся, а остальные... Ну, поглядим. Когда-то я считался хорошим учителем. У меня за все годы преподавания не помер и даже толком не спятил никто. Ладно, все со мной ясно. Я остаюсь. Несколько ближайших лет точно будут веселые, а дальше посмотрим. Ну, ты, конечно, мешок с сюрпризами. Красиво мне заплатил.
С этими словами Сайрус вышел из машины и пошел прочь, размахивая сигарой, словно дирижировал невидимым оркестром. Эдо, еще толком не осознавший, что происходит, озадаченно смотрел ему вслед. То ли Сайрус почувствовал его взгляд, то ли сам спохватился, что на радостях о важном забыл, но вернулся и сказал, заглянув в окно:
«Машину сразу верни, когда едешь. Заплати перегонщику или кого-то из друзей попроси прокатиться до Элливаля. Мне для тебя ничего не жалко, но Марина ее очень любит. А сам приезжать не спеши, дай мне сперва соскучиться». «Ладно, ладно, шучу. Я уже прямо сейчас не в восторге от нелепой идеи отправить тебя домой. Поезжай, а то чего доброго действительно передумаю. Я человек ненадежный, вечно в последний момент меняю свои решения». «Эй, ты правда поверил, что я тебя на цепь посажу в темнице? Ну зачем? Чтобы что? Я просто смеюсь, любовь моей жизни. Обожаю дразниться. Говорил же тебе, никогда не верь мертвецам».
Сидел в машине, курил, смотрел, как Сайрус идет по улице, пока тот не скрылся за ближайшим углом. И после этого еще просидел минут 10, вдруг снова вернется. Ну, может, не все, что собирался, сказал. Хотя сам понимал, что Сайрус о нем теперь еще долго не вспомнит. Сайрус взволнован, у него есть сигара и куча каких-то непостижимых, удивительных дел. Наконец тронулся с места, пытаясь сообразить, как выезжать из города, но помнил только, как отсюда добраться до центра. Хоть у прохожих дорогу спрашивай. А ведь придется, указатели здесь не висят. Думал, Сайрус, конечно, красавец, мог бы проводить до окраины или хотя бы подсказать направление, чтобы мне по всему Элливалю до вечера не петлять. Дела у него, понимаете, у чувака на минуточку вечность в распоряжении, а тут какие-то сраные полчаса. Так себя накрутил, что почти всерьез рассердился, как бы из-за дороги, но это, конечно, был только повод, предлог. Сам понимал, что злиться на Сайруса точно так же, как давным-давно, 2-3 сотню жизней назад, сердился на Тони Куртейна, когда тот согласился стать смотрителем маяка. Виду не подавал, говорил: «Зашибись, какой ты крутой оказался», но сам обиженно думал: «А как же все наши планы и путешествия? Все пойдет в задницу. У тебя теперь будет своя тайная, полная магии жизнь, отдельная от меня». «Я что, правда был вот настолько смешной придурок? И до сих пор им остался?» — спрашивал он себя заново, всем опытным, взрослым, видавшим виды собой, ощущая нелепую детскую злость. Только сейчас она его окрыляла, пьянила, как игристые вина, смешила и придавала сил. «Еще как остался!» — весело думал Эдо. «Что со мной не делай, как об стену горохом!» Я не повзрослел, не перестал считать себя центром мира, не научился брать себя в руки, не поумнел. И правильно сделал. Я дурак, и мне нравится быть дураком.
С дорогой из города вышло гораздо проще, чем думал. Ехал по шоссе вдоль моря, ругался, на чем свет стоит. Так увлекся, подбирая причудливые бранные выражения, достойные адресата и хотя бы теоретически способные его удивить, что проскочил все ведущие в центр повороты, один за другим. А потом оказалось, никуда сворачивать и не надо. Вдалеке, наконец, показался огромный ярко-зеленый дорожный щит с надписью «Междугородняя трасса» и стрелкой, указывающей прямо вперед. По лиловой пустыне ехал с открытыми окнами. Все-таки пустыня не чистый хаос, хотя и не город. По своим свойствам она ближе всего к морям. Здесь даже каждый мираж имеет более-менее постоянное место, поэтому они изучены и переписаны элевальскими дорожными мастерами. И вдоль трассы расставлены указатели. Зона миражей — 20 километров. Осторожно, крупный мираж. Что сберегает кучу нервов водителям, когда с неба внезапно спускается огромное зеркало или посреди дороги вырастает скала. Музыку не включал, сам понимал, что не надо. И так, словно пьяный, куда еще какой-то дополнительный, прости господи, транс. Вот было бы какое-нибудь междугороднее радио для водителей с новостями, чтением пьес и познавательными передачами, но радиоволны через хаос не пробиваются. Телефонную связь нормально наладили, а с радио, сколько инженеры не бились, пока не получается нифига. Ученые говорят, при междугороднем телефонном звонке контакт между двумя абонентами устанавливается благодаря особому напряжению взаимно направленного друг на друга внимания. То есть это в каком-то смысле больше магия, чем технология, телефонная связь. Пришлось развлекать себя самостоятельно. Орал песни, все, какие смог вспомнить, дуэтом с внутренним голосом. Получалось так чудовищно, что уже почти хорошо. Часа через два, наконец, успокоился, как будто пением выпустил из себя всю лишнюю дурь. Мелькнул указатель, через 1000 метров конец пустыни. Удивился. Это я, что ли, так гнал? Когда ехали автостопом, дорога через лиловую пустыню занимала 4 часа, если не больше. Ай, ну да, неизменность всякого расстояния не константа, а всего лишь следствие убежденности ума. «А мой ум, небось, отключился примерно на 3-й минуте пения», — объяснил себе Эда. «От стыда». Оказавшись на территории пустынных земель, он сразу понял, почему Сайрус велел ехать с закрытыми окнами. Ветер, врываясь в салон, рассыпался на ласковые голоса.
«Вот и ты! Наконец-то ты дома! Здесь всегда тебя ждали. Выходи поиграть!»
Поэтому окна сразу закрыл, но полчаса до ближайшей заправки ехал, борясь с искушением их снова открыть. Вдруг голоса хаоса расскажут что-нибудь интересное, какие-то тайны откроют. Я просто послушаю, ну, вместо радио. Но как-то все-таки удержался, преодолел соблазн. На заправке залил полный бак, купил себе кофе и бутерброд с печеной сосиской, которая оказалась так же восхитительна, как почти 30 лет назад. Может, это соседство хаоса влияет на вкус еды. Такого же рода эффект, как в кафе у Тониного двойника. И если так, вот отличная бизнес-идея. Рестораны высокой кухни вдоль междугородних трасс. Даже жалко, что бизнесмен из меня еще хуже, чем повар. Но можно кому-нибудь толковому подсказать. Вот это будет веселье. «Сеть ресторанов хаоса посреди пустынных земель», — думал Эдо, расхаживая по периметру площадки, чтобы размять ноги, и размахивая бутербродом, как Сайрус своей сигарой. И тоже чувствовал себя дирижером, который сейчас покажет всему миру, как надо симфонию жизни играть. Но и сам понимал, что эта счастливая эйфория — не его настоящее настроение, а просто первое ласковое прикосновение хаоса. Вот уж кто действительно умеет соблазнять. Дальше ехал с закрытыми окнами, смотрел строго вперед, на дорогу, не оглядывался по сторонам. Но все равно, конечно, боковым зрением видел, что едет по улицам Барселоны, где в этот раз толком не погулял. Раньше так не было, в смысле, сколько ездил автостопом по трассе, ничего подобного здесь не видел. Хотя очень этого ждал, только что не молился, мечтал посмотреть на настоящие наваждения, о которых так много рассказывают опытные путешественники новичкам. Но тогда только изредка видел вдалеке от дороги какие-то буйные джунгли и крышесносные замки. Ну и голоса, конечно же, слышал. Их все время от времени слышат. Водители еще и потому так охотно берут попутчиков, чтобы неизбежные слуховые галлюцинации настоящими разговорами заглушать. Сумерки сгущались стремительно. Все-таки зимой очень рано темнеет. Тут ему, конечно, не повезло. В темноте всякий морок становится убедительнее. Так достоверно выглядит и звучит, что поневоле начинаешь высматривать дорожные знаки, словно и правда лавируешь по улицам незнакомого города. А здесь вообще можно проехать? Точное движение двустороннее. Кирпич не висит? Улицы Барселоны незаметно сменились кварталами какого-то совсем странного города, лабиринта, красивого, как в кино. Эда не останавливался, даже не сбавлял скорость, чтобы получше их рассмотреть, но все равно видел, как мимо проплывают белые стены, плоские крыши, спиральные лестницы, уходящие ввысь, алые башни, зеркальные тротуары, сияющие витрины, буйные пригородные сады. Думал, ну надо же, до какой степени я бродяга. Даже из хаоса вытаскиваю исключительно улицы каких-то прекрасных чужих городов. Вот бы они навсегда тут остались, и можно было однажды приехать, все увидеть, все обойти, посидеть во всех забегаловках, ладно, хотя бы в одной из них. Но исчезнут, конечно. Не настолько я крут, чтобы, просто проехав мимо, реальность навсегда изменить. Вот если остановиться, выйти и там прогуляться, тогда, может быть, что-нибудь и останется, хотя бы в виде постоянного миража, как в лиловой пустыне. Ладно, ладно, сам знаю, что так не надо. Хаос есть хаос. Мне это, скорее всего, понравится с ним играть. Но кто тогда, интересно, поедет на выставку Базелица? И кто Марине машину вернет? Мимо следующей заправки он проскочил со свистом, приняв ее за очередное наваждение. Потом уже вспомнил, что заправки отличаются от наваждений лампами ярко-синего цвета, чуть более теплого, чем у Тониного маяка. Почему-то хаос не умеет создавать иллюзию синего света. Или умеет, просто с ним как-то договорились. Твори, дорогой, что хочешь, кроме синего света. С кем угодно можно договориться. И с хаосом тоже, наверняка. Осознав, что заправка была настоящая, натурально застонал от досады. Бак еще почти полный, но зверски хотелось кофе и покурить. «Не возвращаться же», — думал Эда. Ладно, заправки примерно каждые 100 километров. До следующей не так уж долго терпеть. Хотя, будем честны, очень долго. Через 40 минут сейчас почти равно никогда. Помаявшись, решился на компромисс. Чуть-чуть приоткрыл окно и закурил. Зря так сделал, потому что снаружи теперь доносилась музыка. Причем никакая попала, а гипнотическая Цветина труба. И уносила его в такие сладкие дали, где до сих пор не бывал никогда. Но Эда отлично держался, примерно полсигареты. А потом понял, что уже какое-то время едет, закрыв глаза. И это, конечно, совсем никуда не годилось. Перевернуться на междугородней трассе — это было бы да. Ткнул горящие сигареты в запястье, взвыл от боли, от нее же очнулся. Нахрен закрыл окно и, наконец-то, сделал, как Сайрус советовал. Достал из бардачка телефон. До сих пор не звонил, потому что хотел внезапно свалиться Тони на голову, устроить суперсюрприз. Ну ладно, звонок с незнакомого Элли Вальского номера тоже сойдет. Набрал номер Тони Куртейна, радуясь, что помнит его наизусть. Считал гудки. Первый, второй, четвертый, седьмой, десятый. Да куда ж ты подевался, засранец? Неужели спать завалился? Быть такого не может. Рано еще совсем. Наконец Тони взял трубку, и Эда, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, как ни в чем не бывало, спросил: «Ты тогда в Элли-Вале на ярмарке какое желание загадал?» Тони Куртейн. Тони Куртейн сидит на самом верху в крошечной комнатке. Будь его маяк настоящим, в смысле обычным, там располагалась бы световая камера и был бы установлен фонарь. Фонарь, впрочем, и так установлен, пока только в Тонином воображении. Но что может быть важнее воображения смотрителя маяка? На нем здесь все держится, начиная с самого маяка, который раньше при Тониных предшественниках был обычным домом из темного кирпича, а теперь выглядит как самый настоящий, высоченный, метров 20, не меньше, береговой маяк. Иногда Тони Куртейн карабкается по крутой, почти бесконечной лестнице к невидимому фонарю. Не потому, что с ним действительно надо как-то возиться, а чтобы этим поступком его существование дополнительно подтвердить. Чтобы фонарь, благодаря регулярным визитам смотрителя, сам поверил в себя. Когда говоришь это вслух, звучит, прям скажем, не очень. Тони Куртейн и сам это понимает, поэтому не рассказывает никому. Тони Куртейн слышит, как внизу звонит телефон. Думает: «Да что ж такое? Опять я забыл сунуть его в карман». Думает: Вот есть же на свете люди, которые умеют звонить настолько не вовремя. Думает, это не служебный, а мой мобильный, значит, ничего не стряслось. Думает, кто бы ты ни был, придется тебе позвонить попозже. Не буду я ради тебя вниз бежать. Последнюю мысль он додумывает, уже спускаясь по лестнице, причем перепрыгивая через ступеньки, бегом. Оказавшись внизу, в гостиной, Тони Куртейн хватает телефон и видит, что звонят с незнакомого номера. Но все равно заранее ясно, кто это. Этот засранец вечно свой телефон на другой стороне забывает и звонит потом, откуда получится. Интересно, у кого он сегодня телефон отобрал? Тони Куртейн нажимает зеленую кнопку и открывает рот, чтобы спросить, «Где тебя черти так долго носили? Ты что, на обратный самолет опоздал?» Но Эда успевает первым и спрашивает, «Ты тогда в Элли-Вале на ярмарке какое желание загадал?» «Желание? В Элли-Вале? На ярмарке?» Растерянно повторяет Тони Куртейн. «Лотерейный билет!» «Елки, ты нашу поездку вспомнил?» «И еще дофига всего. Но сперва расскажи про желание. Я тогда загадал себе интересную жизнь, а ты?» «Глупость ужасную», — невольно улыбается Тони Куртейн. «Стать самым крутым человеком в мире. Именно в этой формулировке. Самым крутым». «То-то маяк при тебе так хорошо заработал», — смеется Эда. «Осталось изобрести прибор для измерения крутости и все человечество на замеры загнать, а то так и не выясним, сбылось ли твое желание. Мое-то сто пудов да».
«Ты зайдешь-то когда?»
— спрашивает Тони Куртейн.
«Откуда звонишь?»
«Из машины», — жизнерадостно откликается тот.
«Из какой?» «Если это действительно важно, у меня бирюзовый Ханс. Фигачу по трассе из Элли-Валя со скоростью, вот прямо сейчас, стыдно сказать, всего-то 120. Какой-то я оказался слабак. Но доеду, куда я денусь? Просто пока не знаю, когда».
Тони Куртейн хочет сказать, «Ты врешь, у тебя идиотские шутки, ты окончательно чокнулся. Какой может быть Элли-Валь? Ты дурак, ты растаешь, тебе же здесь долго нельзя». Но вместо этого говорит с почти испугавшим его самого спокойствием.
«У тебя же нет междугородних прав. И обычные 100 лет как просрочены. Ты их после возвращения не продлевал».
«Ну, значит, штраф заплачу», — веселится Эда.
«Только чур тебе лично. Потом вместе пропьем. А то я как раз без подарков. Даже без штанов возвращаюсь. Не подумай дурного, всего лишь без запасных».
«Но тебе же нельзя»,
— наконец начинает Тони.
«Да можно. Мне все теперь можно. Только за рулем нельзя засыпать. Но это вполне разумное требование. Поэтому будем меня развлекать. В смысле, трепаться весь вечер, всю ночь, в общем, сколько понадобится. Сам ненавижу по телефону, но лучше так, чем никак. Тут, понимаешь, темно, как в заднице. Вокруг пустынные земли, на обочинах хаос прелестительно булькает, высятся зачарованные города. Звучит снотворная музыка, у меня глаза закрываются. Короче, я еду домой, и мне нужен маяк.
Тони Куртейн выходит из дома. В руке у него телефон, в кармане куртки бутылка, в бутылке ром. У него четкий, продуманный план. Пойти не пойми куда и бродить там сколько получится. А Эдо обязательно, это не обсуждается, должен приехать, прежде чем телефон разрядится в ноль.
«Да», — говорит он, — «естественно, я тебя слушаю. Я ору «охренеть» буквально после каждого слова, но только внутренним голосом, потому что вышел уже на улицу, ну и чтобы не перебивать».
Тони Куртейн садится в 21-й трамвай, одновременно с ним появившийся на остановке. Думает, ясно теперь, что мое все равно куда, это без вариантов к морю. Даже странно, что сам об этом не вспомнил. Все-таки наш 21-й лучший, самый умный в мире трамвай.
«К морю еду», — говорит он. «Да пока там же, где осенью было, рядом с конечной 21-го. Будем с морем пить ром. Я от нервов, а оно за компанию».
«Обойдешься».
«Ладно, ладно, оставим. Но максимум пару глотков».
Тони Куртейн прижимается лбом и носом к холодному стеклу, за которым сейчас только темнота и цветные огни. закрывает глаза, представляет заправку, к которой приближается Эдо, блеск металла, светлое здание кафетерия, синие фонари. Все заправки друг на друга похожи, но пусть это будет черное дерево, названное в честь огромного ясеня на обочине. Она относительно близко, по крайней мере, не в полутора тысячах, а всего в 600 с небольшим километров от нас.
«Конечно, остановись на заправке», — говорит он.
«Покури, купи себе кофе, долей сколько надо в бак, только звонок не сбрасывай, вдруг потом не дозвонишься, ну, мало ли».
«Нет, не лучше. Маяк заказывал? Вот и делай, как я прошу».
Тони Куртейн одним ухом слышит, как Эду торгуется.
«Можно вместо двойного эспрессо как-то сделать, например, четверной».
А в другое, откуда-то издалека, словно он не сидит в трамвае, а проходит мимо по улице, доносится голос водителя.
«Следующая остановка — смешной переулок».
«Получается, скоро уже конечная. Охренеть».
«Охренеть, как ты быстро», — говорит он. «Ничего себе, еле ползешь. Мог бы не врать про скорость 120. Я не дорожный патруль». «Да точно тебе говорю, ты близко. Знаю я этот огромный ясень. От него до нас километров 300. Ну, может, 400. Точно не помню. Ездил очень давно». «Нет, не Игдрасиль. Задолбал ты уже с мифологией своей драгоценной другой стороны». «Да помню, конечно. Поди такое забудь. Только не вздумай на нем повеситься. Есть у нас уже отличная письменность. Не надо нам рун».
Тони Куртейн выходит из 21-го на конечной, переходит дорогу, сворачивает в проулок между домами, такой узкий, что если не знать, не заметишь. Придется топать в обход. И застывает, как вкопанный на ведущей к морю дорожке. Конец декабря, а шиповник цветет.
«На самом деле, — говорит он, — одному мне там совсем не понравилось. Оказалось, я люблю с тобой путешествовать, а вовсе не Элли Валь. Тоска загрызла, еле продержался 3 дня. Но все равно почему-то мечтаю туда однажды вернуться. Вот натурально магнитом тянет. Странный все-таки город Элли Валь».
Тони Куртейн разувается, закатывает штаны до колен, входит в море, давится собственным воплем. Вода ледяная, но не выскакивает обратно, а открывает бутылку, щедрой рукой льет в море ром и сам отпивает глоток.
«Знал бы ты, как мне завидно», — говорит он. «Хотел бы я ехать сейчас по трассе мимо стеклянных садов и разрушенных замков, сквозь дождь и туман». «Что говоришь?» «Да нет, по идее, никто мне не запретит. Нет такого закона, чтобы смотритель сидел на месте, пока не уйдет в отставку. Просто традиция не велит». «С другой стороны, что мне эта традиция? К своему двойнику на другую сторону в гости до меня тоже никто не ходил. И все остальное...» «Да, ты совершенно прав. Неважно, как было раньше. Меняются времена».
Тони Куртейн сидит на морском берегу, у самой воды, скрестив по-турецки ноги, чтобы быстрее согрелись. Бутылка пуста на добрых 3/4, но он трезв до свиста в ушах, до темноты в горле, до ледяного хрустального хохота в сердце. Или это как раз называется пьян? У телефона заряд 2%. Впрочем, эти несчастные 2% держатся уже полчаса.
«Ты учти», — говорит он, — «рома совсем мало осталось, и аккумулятор в телефоне садится». «Ну, ничего, тебе, по моим расчетам, осталось ехать максимум час. Смотри на дорогу внимательно, там должен быть указатель 100 километров до Вильны». «А, был уже? Ну вот, видишь». «Нет, нифига не мираж. Когда въедешь в город, в центр не сворачивай, рули сразу на пляж. Помнишь, где конечная 21-го? Найдешь? Вот и отлично. Я на берегу там валяюсь.
Подбери, я тебе пригожусь». Тони Куртейн ложится на теплый, как летом, песок. Устал, как собака, ноют все до единой мышцы, словно не по телефону 5 часов кряду трепался, а камни все это время таскал. Он закрывает глаза, думает: «Ладно, усну так усну, подумаешь». Объяснил, где меня искать.
«Нет»,
— говорит он в телефонную трубку, хотя ликующий голос Эдо «Такси заказывали?» доносится не из нее, а снаружи, сверху и сбоку,
В общем, где-то рядом совсем.
Я ничего не заказывал. Это такси заказало меня.
Нет, говорит он в телефонную трубку. Ничего удивительного. Ты когда из Элли-Вали уехал?
Примерно в час пополудня, а сейчас почти 11 вечера. Неплохо, но не рекорд. Знаешь старую Тому? Так вот, про нее рассказывают, что всегда доезжала из Элли-Вали за 5,5 часов.
Да, говорит он в телефонную трубку. Естественно, я круче всех в мире. А как могло быть иначе? Я же в Элли-Вали на ярмарке желания загадал.